Ну, я вам просто выскажу одну мысль, которая вовсе не является каким-то ответом церкви на эти вопросы, а просто свое личное соображение. Помните, еще в самом начале, когда мы приступали к этой теме, я вам сказал, что обычно все явления сверхъестественного порядка оцениваются так. Или это от Бога, или от дьявола. Вот две категории. Обычно так. Но тут уже, говорю, мне кажется, что в человеке скрыты колоссальные возможности, колоссальные силы, которые, к счастью, еще раз вам говорю, настолько закрыты, насколько была закрыта ядерная энергия. Мы видим, к чему привело открытие этих чисто физических явлений, этих тайн природы. Мы прекрасно это уже видим. Говорят, что сейчас радиация уже повышена и в Америке, и в Европе, не только в Японии. Уже там, ну, пока незначительно, но уже повысилась радиация. Но если себе представить, что взорвется, тут еще нет даже взрыва, тут трещины. А если взорвется что-то вроде нашего Чернобыля, и не один блок, а несколько, то же можно вот несколько таких взрывов, и вся Земля может оказаться под сенью этих тайных, которые стали явными сил. То же самое в человеке. Есть какие-то колоссальные силы, которые гораздо более могущественны, нежели силы ядерные, поскольку человеческая природа, как мы прекрасно знаем, неизмеримо превосходит все тварное, все, слышите, все, даже ангельский мир. Недаром только о человеке сказано, что он богоподобен. Об ангелах, я не знаю, когда-либо вы слышали, чтобы кто-либо из святых, уж не говорю Священное Писание, чтобы говорили, что ангелы богоподобны. Если такое выражение мы можем встретить, то только в каком смысле? Совсем не в том, о котором говорится о человеке, а в том, что все творение, в принципе, как исходящее из рук Божьих, естественно, говорит о своем Творце. В этом только смысле богоподобно. Но совсем не в том, о котором мы слышим в отношении человека. Так вот здесь мне кажется, что многие явления, явления, которые выходят за границы человеческого ведения и даже не просматривается какой-то перспективы в том, чтобы открыть законы происхождения этих явлений, они обусловлены тем, что в человеке есть эти колоссальные силы, которые иногда по неизвестным нам законам проявляются в отдельных людях. Они сами по себе, они просто природные явления. Мы не можем сказать, что там землетрясение, гроза, или, допустим, возьмем более благотворные, там снег, дождь, ветер, что это вот чудо Божье. Ну, конечно же, это явление природного порядка. Это закономерности этого порядка. Так и в человеке есть силы, которые присущи именно его природе, которые только могут быть часто используемы или в соответствии с Богом, или вопреки Ему. Эти силы, как и мы сейчас можем, меч использовать для защиты, а можем для убийства. Что часто и имело место. Правда же? Правда. Точно так же есть человеческие скрытые силы, которые могут быть человеком используемы. Поэтому мы видим у святых отцов такое строгое предупреждение о том, чтобы не обращаться не только к колдунам, там, знахарям, которые уже, так сказать, ну, достаточно очевидно вступили в общение с демонами. Нет. А даже к тем людям, у которых обнаружены экстрасенсорные, скажем, способности, просто способности. Вдруг один человек видит как близорукий, а другой как орел. Так и здесь. У одного обычные возможности, а у другого совершенно потрясающие. Запрещают. Почему? По очень простой причине. Что даже мы, бедные, когда у нас чуть-чуть память получше, мускулы покрупнее, ноги побыстрее, и то уже начинаем тщеславиться. Слышите? Уже начинаем тщеславиться. Уже подступает гордыня к душе нашей. И человек, который не понимает, чем это грозит ему, может очень легко соскользнуть на эту почву и сам пострадать тяжело, и других. Слышите? И других. Потому что поскользнув на эту почву тщеславия и гордыни, он заражается духом гордыни. Запомните, пожалуйста, друзья мои, вот ту мысль Антония Великого, который говорит, когда мы бываем благи и поступаем по заповедям, мы соединяемся с Духом Божьим. Слышите? Соединяемся. Это естественный процесс. Подобное соединяется с возобным. И наоборот, когда мы творим зло, соединяемся с духами, с демонами-мучителями. Мы соединяемся. И тогда даже наши действия, вы слышите, даже наши действия уже приобретают характер ясно какой. Так вот, объяснение, по-видимому, вот такое, мне так кажется. Там, где мы видим, что нет, ну, нет основания говорить о том, что это действие Божие, благодати Божие, нет оснований говорить о том, что это действительно проявление демонического обмана или демонской силы, так, то общий ответ у нас какой? Не принимай, не хули. Надеюсь, это мы запомнили. Но если уже мы говорим о богословской оценке, слышите, одно дело – духовно-нравственная оценка. Не принимай и не хули. Но ведь богословие – наука. И как и всякая наука, она что, накопается? А почему? Откуда? А как? И так далее. Так и богословие начинает тоже мыслить. А как? А чего? Почему? Вот тут тогда мы можем предложить, мне кажется, вот такой ответ, что есть в человеке эти могущественные силы, неизвестные силы, которые проявляют себя иногда, но при этом должны прибавить. С ними должно быть очень осторожным. Когда святые люди, которые достигали очищения души, слышите, очищения, чистоты сердца, вы что думаете, что Бог их держал, когда они переходили по воде, да, чтобы не утонуть? Что Бог творил чудо? Думаю, что, конечно, нет. Они приобретали то состояние, в котором должен находиться нормальный человек. И по мере очищения от страстей, от греха, они становились таковыми. Это свойство нового, или, то есть, нормального человека. И эти свойства скрыты, но законно они проявляются, слышите, законно, тогда, когда очищается духовный человек. Тогда они проявляются законно. Тогда они проявляются плодотворно, тогда они действуют положительно, тогда они не губят ни этого человека, ни окружающих. Напротив, есть, оказывается, возможность, как помните в Евангелии, прелесть инуде, то есть перелезть через забор. Помните, Христос говорит, пастырь добрый входит вратами, привратник открывает ему двери, и овцы слушают его глаз и идут за ним. А вор и разбойник прилазит инуди, то есть через забор. Что это значит? Это значит, когда человек ищет не Бога, не чистоты, не святости, так, а чего? Сил. Обладание этими силами. Обладание властью. Ищет господство и над природой, и над другими людьми. Вот это есть вор. Он хочет воспользоваться этими силами. Вору иногда удается что-то такое добыть. Но конец его ужасен. Вот так, друзья мои, можно попытаться ответить на вопрос, в принципе, на этот вопрос, но он будет проявляться в разных формах, этот вопрос. Вам будут приводить различные факты, самые разнообразные, их достаточно много, и тут надо быть готовым, ответить. Удивляться не приходится. Я не удивляюсь, что вдруг он узнал, кто там сидит в этой или машине, или в той. Я нисколько не удивляюсь. Знаете, проводят такие эксперименты. Да. Но апостол Павел пишет. Теперь мы видим, как через тусклое стекло, гадательно. Слышите? Теперь мы видим, как бы через тусклое стекло, гадательно. Вижу тени. Кто это? Что это там? Как помните у Гоголя? Подъезжает к Плюшкинскому селению Чичиков. Да, выглядывает из кибитки. Никак понять не может. Кто же там стоит? Ай, мужик. Ай, баба. Он так это Гоголь, ну уж по-гогольски, конечно, описывает, да. Ай, мужик ли это баба? Попробуйте. Да еще когда подъехал, это существо бабьим голосом заговорило. И только уже, наконец, окончательно, когда Чичиков уже говорит, кто же барин-то? Он ответил, я и есть барин. Сказал этот мужик бабьим голосом. Видите, вот это есть сквозь тусклое стекло. Вот это вся эта совокупность, колоссальная совокупность явлений и фактов, которые происходят, еще раз вам говорю, в естественном порядке, которые вовсе не связаны со специальным каким-то договором или союзом с дьяволом. И тем более, когда мы видим, что здесь и о Боге говорить не приходится, то здесь происходит именно это. Именно это. Вот у человека проявилось это, открылась именно эта форточка. И вот он сквозь это тусклое стекло начинает что-то видеть, что-то узнавать. Помните Нострадамус, который нашумел на всю Европу? К нему обращались все, и короли, и герцоги, и князья, и кто только не обращался. Да, тоже поражал многих этим, так сказать, видением. Но это в истории мы находим сколько угодно таких явлений. Как их оценить? Вот так. Только у святых открывалось чистое зрение вещей. Слышите? Чистое зрение вещей. Только они говорили от Бога и через Бога. Все прочее же, или тут две категории, или действительно прямо контракт с дьяволом, или проявление вот этих естественных способностей, которые присущи человеческой природе. Но о них опять предупреждают святые отцы. Не пользуйтесь ими. Запрещали этим людям даже пользоваться этим. Слышите? Запрещали даже. Почему? Боясь того, что это мелкое тщеславие так может погубить душу человеческую. Вот так, друзья мои. Это я вот хотел в качестве такого небольшого резюме, да, прокомментировать, сказать вам, чтобы вы были готовы ответить на этот вопрос. Так?
Алексей Ильич, вот вопрос гипноза. Какой его характер и какое его влияние? И может ли православный христианин пользоваться этим методом гипноза?
Вот это одно из тех явлений, о которых я сейчас говорил, как явление естественным, присущим человеку, и о котором любой вам, не только святой, вообще понимающий христианин, разумный духовник, скажет, ни в коем случае не пользоваться этим. Но то, что не пользоваться, это одно. Я хочу сказать о другом и очень важном. Никогда ни в коем случае не поддайтесь на искушение оказаться быть гипнотизируемым. Ни в коем случае. Почему? Учтите, когда человек впадает в это состояние, в гипнотическое состояние, то можно, во-первых, внушить человеку все, что угодно. Можно внушить такие вещи, которые проявляются не сейчас, а проявят через какое-то время. Причем эти внушения могут носить гадкий характер. Просто гадкий характер. И ведь много проводилось экспериментов, когда там внушали человеку совершить какое-нибудь безнравственное действие, какая начиналась борьба у человека. С одной стороны, вот нравственные природные чувства, и с другой стороны, внушенная мысль. Какая борьба начиналась в человеке. Ни в коем случае нельзя поддаваться уговорам, оказаться попробовать, да, быть в этом состоянии гипноза. Учтите, что вся вот эта экстрасенсорика, и в частности и гипноз, который то же самое, так сказать, в одном ряду с этим стоит, какое производит действие на человека, учтите. Представьте себе, что вы вашу комнату, вашу горницу, скажу, украшенную чистую, так, пускаете человека в грязных сапожищах, прямо из грязи, а то еще и похуже откуда. Пускаете для чего? Чтобы он вам там почистил столик чем-нибудь. Я о чем говорю? Это образ. Я говорю о лечении болезни. В душу свою, которая является святая святых человека, мы запускаем того, кто совсем не святой. Вы слышите? Я не к Серафиму Саровскому пришел, а знаю, кто это. Это экстрасенсор, скажу так, или шаман какой-нибудь, или колдун. И мне надо, чтобы мою печенку вылечить, я запускаю его в святая святых своей природы. И этот человек, наполненный страстями, раз. Во-вторых, духовно слепой, ибо зрение открывается только чистотой сердца, начинает слепой мне что-то резать, операцию делать. Вы слышите? Да, что-то, может, он точно отрежет, но при этом еще такое разрежет, от чего потом я могу взвыть и скажу, что лучше у меня то было, лишь бы не было того, что наступило после такой операции. Причем следствия эти могут быть и физические, когда человек может заболеть. Помните, когда вот эти по телевидению-то выступали, Кашпировский? Вот здесь, в Александрове, тут недалеко, издавалась газета. Я помню, как-то одна мне попала в руки. Сколько ужасных фактов, сколько повреждений психики. И особенно, конечно, у женщин и детей. Как наиболее такие, что ли, внушаемые, наиболее поддающиеся, наименее защищенные. Кто-то говорит, вот я смотрю, а муж себе засыпает, да просит эту чушь, и ему море по колено. А она потом чуть не до истерики доходит. Вот этот образ, друзья мои, вам пригодится. Мы идем к слепому хирургу. Хорошо? Чтобы он сделал операцию. Мы идем к человеку с грязными, в грязных сапожищах, чтобы он пришел в мою чистейшую комнату и протер там какую-нибудь форточку. Ох, какую чистоту на видео! Форточка блистать будет. Только вы потом своей комнаты уже не знаете, сколько времени, не узнаете ее. Вот так. Почему? И не думайте, что это я говорю в смысле их осуждения. Нет, они просто обычные люди. Какие? Наполненные всеми страстями, как и мы с вами. Но вы здесь пускаете в душу. Когда обычный врач лечит, он касается тела. А здесь и в самую душу пускаете. Почему? Потому что доверяете ему, открываете себя. Вот есть такие гомеопаты, я узнал, которые прежде чем дать вам эти горошины, знаете, что делают? Начинают вас исповедовать. Не о теле уже говорят, нет-нет, а исповедовать начинают. Прям настоящее откровение помыслов сделать. Обычно это делают женщины. И делают это, вы что думаете, для того, чтобы дать тельные горошины? Страсть, любопытство. Что вы? Они нарушали супружескую верность. А что у вас было тогда? А что было это? И этот простодушный человек – начинает открывать свою душу. Кому? И она будто бы потом в силу этого дает эти горошины. Ай-яй-яй, что происходит? И вот поддаются люди. Вот до чего же мы, я думаю, или наивные, легковерчивые какие-то, не понимаем, что какая тут, извините, связь. У меня пятка болит. А чего вы меня лезете в мозгу мою? Ну, я так условно говорю, конечно. Вот такие вот вещи происходят. Так что надо вот это иметь в виду. Вы имейте это в виду. Нельзя в грязных сапогах допускать в свою светелку, да еще неизвестного человека. Совершенно неизвестного с духовной точки зрения. Или известного даже в отрицательном смысле. Вот так.
Возвращаясь вот к тем лекциям, которые связаны были с основами социальной концепции. Вот там затрагивается вопрос феминизма. И просто какой-нибудь богословский комментарий дать. Там просто очень кратко говорится об этом.
Ну, видите, в чем дело? Надо отличать то, что подразумевается под феминизмом, от темы, естественно, всегда стоящей, даже не темы, а реального факта жизни. Это о женщине как таковой. Какое место в церкви, в обществе, в семье. Так же, как и мужчины. То же самое, те же самые вопросы. Эти вопросы, они, пожалуйста, они раскрыты в истории церкви. И находим, по-моему, довольно многое мы находим в Священном Писании. Так что здесь, видите ли, проблема это естественная, здоровая и разумная. А когда мы говорим о феминизме, то здесь уже мы подразумеваем нечто другое. Именно то движение, которое возникло на Западе, кстати, не так уж это и давно возникло, и которое требует пересмотреть те нормы отношений в обществе к женщине, которые исторически существовали. Причем излагают некоторые вещи, излагают и говорят о некоторых вещах, вполне здравые и разумные, да, другие, конечно, от которых просто глаза на макушку лезут, а не на лоб. Так вот, в чем проявляется этот феминизм, вы знаете. В частности, он выразился вот в явлениях, если брать чисто церковную сферу жизни, в частности, вот в требовании возможности рукоположения, священный сан, в частности. Ну, здесь, я не знаю, нужно об этом говорить или нет, об этом. Вы можете ответить, да? Когда вас спросят протестанты, а почему не рукополагаете? А почему? Вы можете ответить, да? Ответьте. Что не рукополагали? Ну, мало ли, что это не было. Ну, и что из этого, что не было, конечно. А почему? Вот нехорошо, конечно, делиться о себе. Вот я, например, да, конечно, терпеть не могу, но вот не могу не привести примера. На одной экуменической конференции, это вероустройство Всемирного Совета Церквей, меня так они раззадорили, что я уже просто уже, ну, в ярость пришел. А знаете, а гнев – это не помощник. Я потребовал слова, значит, меня выпустили. Пожалуйста, скажите. И я произнес то, о чем бедные мужчины, когда я сошел с кафедры, только головами вот так качали, и потом говорили, ну, вам теперь смерть от женщин. А я сказал не больше, не меньше, как следующее. Вышел совершенно серьезно, говорю. Вчера поздно вечером мне позвонили из Москвы и сказали, что принято решение Синода о том, чтобы рукополагать действительно самых чистых, самых прекрасных, самых ангелоподобных. Кого? Детей. Вот уж к ним вы претензий не предъявите, ангелочки. И что они будут чистейшим сосудом, который будет носить священный сан. Вот так. Как вы считаете, это лучше все-таки, чем женщина, или хуже? Все, как меня не побили камнями, я уж не знаю. Но потому что до этого аргументы какие? Чем женщина хуже? Что они не такие же, как и мы? Все, вот, мы должны стремиться к святости и прочее. Уже самые святые и безгрешные отныне будут в русской церкви рукополагаться в священный сан. И у нас будут диаконы, священники и епископы, дети. О, как церковь восторжествует! Какая святость наступит сразу в церкви! Такая, которой никогда в истории не было. И я попытался дать в иронической форме ответы на некоторые из их аргументов. Итак, почему же? Вот в академии как-то меня попросили в актовом зале встретиться с большой делегацией протестантской, делегацией епископов, профессоров, такая элитная делегация. И один из вопросов. А почему у вас нет рукоположения женщин? Ответ у меня был такой. Ну, я надеюсь, я встречаюсь с людьми настоящего высокого научного уровня. И мы с вами можем подойти к этому вопросу с точки зрения научных принципов и методов рассмотрения. Этот принцип научный, что в частности требует именно научный принцип рассмотрения? Когда предлагается новое, какая-то теория, то она должна иметь следующее. Она должна иметь аргументы, которых не было до этого в науке, которые были науке неизвестны. Это новизна аргумента. Второе. Эта теория должна сослаться и на факты, благодаря которым возникла эта теория, может быть, привести эти факты. Давайте теперь с этой точки зрения посмотрим на вопрос о рукоположении женщин. Ну, первые аргументы. Каких аргументов не было в истории церкви, которые прозвучали сейчас заново? Было ли когда-либо в истории церкви женское священство? В истории церкви не было. В истории христианства, или лучше сказать, псевдохристианства, были. Например, были вам известны монтанисты. Вы проходили, наверное, по истории. Монтанисты, где, в частности, было женское жречество, если хотите. Но они себя именовали все-таки христианским направлением, как таковое. Церковь это осудила. Осудила, поскольку там сразу же начали появляться различные аномальные явления. Но главное затем в том, какие факты может предложить новые теории для своего оправдания. В науке известны какие. В каждой науке свои. В богословии мы имеем следующее. Для нас непререкаемой платформой, непререкаемой источником, который может засвидетельствовать истинность той или иной теории, являются Священное Писание. Так, раз. И второе, я говорю, тут не знаю, как для вас, но для православных, по крайней мере, очень важно. Священное Предание, то есть голос отцов. Так вот, я вас прошу, пожалуйста, вы же люди ученые, я прошу вас привести мне свидетельство Священного Писания, которые бы говорили о необходимости или возможности рукоположения женщин. Я вас прошу, вы мне докажите. И второе, если вы все-таки снизойдете к нашему пониманию, то есть к священному преданию уже, как святоотеческому наследию, скажите мне хотя бы об одном святом отце, который бы, рассуждая по этому вопросу, вопрос серьезный, высказался именно так, как это сейчас вы считаете правильным. Если вы найдете эти аргументы, я, пожалуйста, я готов обсуждать с вами. Но таким образом я прошу вас дать мне ответ, почему вы рукополагаете. Потому что я знаю, те соображения, которые вы приводите, они никакого не имеют отношения ни к Божественному Откровению, которое зафиксировано в Священном Писании, ни к Священному Преданию, которое выражено в учении святых отцов. Итак, еще раз повторяю, я им сказал, я прошу вас дать мне ответ. Реакция была замечательной. Они стали хихикать, смеяться, переглядываться, и все. Вы дайте ответ. Я им бросил мяч, перекинул. Не мы должны ответить, почему мы не вводим, а вы должны дать ответ, почему вы вводите. Послушайте, запомните, пожалуйста, это. Вам пригодится. В науке так. Вы должны доказать, когда вы что-то вводите новое, вы должны доказать, почему вы это делаете. И доказать это, доказать на основании каких? Бесспорных данных. Слышите? Бесспорных данных. Для богословия таковыми бесспорными данными являются, еще раз вам говорю, две составляющие. Священное Писание, как таковое, и, если принимаете, голос отцов. Ну, вот так. Так что я попросил их ответить. Никто из них не ответил. Там было несколько епископов, ну, этих лютеранских. Лютеранских пасторов было много. Прошу вас, говорю. Я улыбнулся, и они начали улыбаться, смеяться. И все. И вопрос окончен. А то извольте вы ответить, почему вы не вводите? Запомните, надо спросить, почему вы вводите? Ну, пожалуйста, приводите мне не какие-то гуманистические там вещи, аргументы. Мы касаемся богословия, а не социологии. Я не буду у вас спрашивать, почему женщины президентами становятся. Да, это социология. Я вас спрашиваю как богословов. Поняли? Вы ответьте мне. Богословская платформа одна. Священное Писание, Священное Предание. Точка. Ну, я увидел, что они поняли. Что они поняли. Потому что их смех был такой, носил, ну, извинительный характер. Что им нечего ответить. Странно, что я удивляюсь, неужели они никогда не соприкасались с этим аргументом. Кстати, вы знаете, вот ответ понятный, правда? И он такой, достаточно ясный. Вот сколько я читал, пытался найти ответ на этот вопрос. Есть католический очень большой документ о женском священстве. Странное дело. Носит очень расплывчатый какой-то неопределенный характер. В истории церкви этого не было. Ну, слушай, ну, многих явлений не было в истории церкви, которые потом возникали. Но была публичная исповедь, стала частная. Было причастие сразу после роскошной трапезы, когда я едва... И теперь причастимся. А потом пост ввели даже строгий. Было причастие, которое не требовало никакой исповеди предварительной. Потом ввели. Было возложение рук, а стало миропомазание. Было крещение во имя Иисуса Христа, а стало во имя Святой Троицы. Много, правда же? Правда. Но почему не может быть еще чем-нибудь нового? Слышите, вот этот аргумент, мне кажется, вот будь я протестантом, я бы обязательно бы съязвил бы того православного, который был католиком, который бы привел мне такой аргумент. В истории, исторически это не было. Ну, хорошо, что не было. Но времена меняются. Знаете, что, откуда приобрел широкий масштаб вот это женское священство? После Второй мировой войны, в Германии особенно, вообще в странах, охваченных военными действиями, когда мужчин-пасторов резко не хватало. И, в частности, они приводили вот такой аргумент. Помню, на одном из собеседований, на что им сказали, у нас еще меньше было. У нас вообще уничтожили почти все священство. У нас перед Второй мировой войной всего оставалось 4 епископа. 4. Остальные все были или в ссылках, или в тюрьмах. Священников катастрофически не было. Не хватало. Никто у нас не посмел, не дерзнул. Мне рассказывали монахини, как уже в конце войны, говорят, приехал к нам священник один, и мы потом убедились скоро, что он совсем не священник. Единственное, что он делал, он то и дело выскакивал из алтаря с кадилом и по храму ходил, и всех кадил, всех направо-налево. Абсолютно не зная ни службы, ничего. Но изображал себя священником. Да. Вот так. Ну ладно, главный вот аргумент, может быть, вам пригодится. Не мы должны отвечать, запомните, а вы ответьте. И вы должны ответить только на основании того, что является авторитетным для христиан. Вот так. И точка. Все. Вопрос окончен. Ну ладно. Так вот, феминизм, видите, я сказал в церковной только среде, вам ответил на один из вопросов, с которым вы соприкоснетесь. В области же социальной, в области, здесь все больше требования прав. Все больше. Доходит это иногда до абсурда. Но это неудивительно. Вот мы сидим, человек 20, у нас одна женщина, комиссия, международная комиссия. Помню, в Америке однажды, но это было... Не могу. Ну, составили документ, потом обсуждали вопросы. И вдруг женщина говорит, а я этот документ не приму. Я говорю, в чем дело? А вот здесь у вас выражение, у вас Бог – Он. Мы все так руки опустили. Ну, что же вы хотите? Скажите, что она, да? Нет, напишем... Такой в нейтральной форме давайте напишем. И вот давай думать, Господи, бедные 20 мужиков ломали голову, как написать в нейтральной форме, чтобы она сказала, наконец, она с трудом, правда так, но с трудом потом уже приняла эту форму. Ну, представляете? Ну, представляете, на русский язык попробуйте перевести «Отче наш» в женской форме. Представляете, что это будет? Известное ругательство. Вот так. Так что вот до таких абсурдов дело доходит. Доходит, конечно, да. Вот так. Феминизм, значит, требование прав. Требование прав. Да, равных. Началось равных с мужчинами, но перешло уже затем в требование больших прав. Больших уже прав. Например, сейчас... Если развод, то женщина имеет право на ребенка, а не мужчина, а не отец. Мать, а не отец. Мужчина возмущается. Почему? У нас равноправие, в конце концов, или нет? Ну, еще целый ряд есть таких интересных фактов, когда действительно мужчина оказывается обладающим меньшими правами, чем женщина. Например, мужчина согласны, если женщины будут шахтерами, например. Но вот тут почему-то никак не получается. Да. Ну, вот так, значит. Феминизм – это требование прав. Сначала равных, но, как всегда, по инерции можно выскочить и подальше. Но вот пока еще апостола Павла не переписали, что «а муж да убоится жены». По-моему, должны так, потому что там же надо убоиться мужа. Ну, я не знаю, может быть, уже есть переводы, может быть, и другого порядка. Ну, хорошо, друзья мои. То, о чем действительно надо нам с вами немножко поговорить в оставшееся время, это о проблемах эсхатологии. Я думаю, что это вопрос, который всегда интересует, я бы сказал, даже интригует сознание человеческое. И вы знаете, что уж ни о чем... Нет стольких разговоров. И не было, кстати, уже в первом веке христианства, в самом начале, уже тогда, посмотрите, даже в посланиях апостольских мы видим постоянное упоминание о том, что время близко, время Христос грядет, ей гряди, Господи, и так далее. Вот эти эсхатологические, я бы сказал, идеи, они, даже сказать, не только идеи, а чувства, переживания, они всегда были очень близки и остаются таковыми же, и, видимо, останутся до последнего мига существования. Но прежде хочу сказать, что такое эсхатология? Эсхатос – это греческое слово «эсхатос», значит, конечный, последний. Греческое слово «эсхатос», ну, логос, наука. Это учение о последнем. О чем последнем? В нашей, если говорить, русской истории, то, конечно, прежде всего основной акцент делался на последних судьбах мира, последних судьбах, ну, человечества. Это один из аспектов. Второй аспект, который связан, опять-таки, с этим понятием, уже о последних судьбах не мира, не земного мира, не человечества уже как такового, а о последней вечной участи человека. Вопрос, который тоже самый всю историю волнует человеческое сознание. Как вы знаете, здесь два ответа, точнее, два ответа, да, скажу так. И больше всего беспокоил всегда вопрос о чем? О вечных муках. Действительно, вечные ли муки или не вечные? Вот так. Но самым актуальным, если говорить по существу, и самым важным вопросом был третий аспект. Почему самым важным? Я сейчас вам скажу. Вот эти первые два аспекта, они в очень большой степени связаны, я бы сказал, больше с любопытством, нежели с чем-то тем, что действительно необходимо вот сейчас разрешить мне. Вы слышите? Ну что, вот мне сейчас надо знать, да, когда конец мира? Когда? Когда меня на лекции общественных, правда, спрашивают, я говорю, я вам все скажу точно. Профессора все знают. Еще это любопытство, вы слышите? Когда? Когда, причем когда что? Не столько, когда Христос придет, сколько когда Антихрист явится. То есть это вот любопытство. Это первое, совершенно очевидное. Правда, хотя здесь есть маленькое оправдание, ну, чтобы получше подготовиться. На что церковь отвечает. Готовься всегда, потому что в любой момент тебя может не быть, не стать. И вот тебе и конец мира. Вот тебе и конец мира. Ад патром, праотцам, к отцам. И все, и конец мира для тебя наступил. В отношении вечных мук то же самое я вам скажу. То же самое, больше любопытства. Отчасти богословского, отчасти обычного, скажем, нашего немощного любопытства, нежели сути дела. Нежели, потому что что изменится или для христианина, или что должно бы измениться для христианина, если бы я получил вот этот точный ответ, да, будут муки вечные, дальше что? Ну что? Ну не будет вечных, промучаешься там, очень долго будешь мучиться. Единственное что, и это очень печальное, ах, муки не вечные, ура, поживем без Бога, да? Это что, ради этого надо узнать нам, да? Вы слышите, что подспудно в какой-то глубине звучит вот в этом вопросе, когда столько внимания обращено на это. Ясно, в Евангелии сказано, готовьтесь, ищите прежде Царство Божие, блаженны чистые сердцем. Все ясно нам, что нам нужно делать для спасения. Все. Нет, а все-таки будут вечные или не будут вечные? Вечные или не вечные? Так вот, с точки зрения душевной потребности, здесь как раз нет никаких оснований заниматься этим вопросом. Но для богословия как науки это вопрос очень большой, конечно. Потому что наука, она не считается жизнью. Что для богословия жизнь? Для богословия надо ответить, да, будут муки вечными или не вечными. И действительно, когда по существу мы все-таки зададимся вопрос, ну и что дальше? Ну, ответили, дальше что? Ну, вот я знаю, дальше что? Отвечай, богослов. Отвечай дальше. Ты узнал, и дальше что с тобой? Ничего. Ничего. Если ты искренне верующий человек, ничего. Ты должен продолжать оставаться христианином по жизни. И уж тем более, если муки вечные. Но даже если не вечные. Но богословие, как всегда, ему надо чем-то поиграть в шахматы. И столько этой игры были. Может быть, мы с вами чего-то даже и с чем-то и познакомимся. Но вот в связи с этим, если эти два аспекта, как видите, носят, я бы сказал, ну просто несерьезный характер. Хотя меня обвинят, конечно, в этом, что это несерьезно. Все люди устремлены, когда конец, когда Антихриста наконец-то придет. За какой электронной карточкой он скрывается, паршивец? Христос меньше интересует, то вот есть еще один аспект. Это очень важный аспект. Это аскетический аспект. Эсхатос, я вам сказал последнее. В богословии сейчас есть такой термин эсхатон. Эсхатон. То под эсхатоном, разумеется, что? Это внимание к вопросу конечной цели человеческой жизни. Слышите? Конечная цель христианской жизни, поскольку мы говорим о христианстве. Вот этот эсхатон, в чем он заключается? Что должен понимать человек под всей совокупностью обстоятельств, условий и признаков, по которым мы должны стремиться к пониманию того, как получить этот верный эсхатон, то есть конечный результат своей жизни. Конечный, правильный, конечный результат своей жизни. Вот этот аспект, тут уж ничего не скажешь. Да, тут серьезно. Если мы обратимся к литературе, как всей церкви православной, так и к церкви русской, то мы даже удивимся, что, оказывается, до не так давнего времени, ну, по крайней мере, до петровских времен, может быть, немножко даже пораньше еще, основное внимание нашей церковной литературы было обращено на эту проблему. Все наши сочинения, многие, посмотрите, завещания, какие были у великих князей даже, еще киевских князей, все они носили какой характер? Духовно-нравственный характер. Все были направлены на эту цель, на осмысление этой цели. Само образование в русской церкви, которое было в монастырях, при княжеских дворах, частные какие-то школы. Все было направлено на что? На духовное воспитание человека. Вы слышите? Вот что интересовало наш народ, нашу душу. Именно душу интересовало. Независимо от того, в какой грязи мы даже валялись. Кстати, вот это вот особое внимание к эсхатону в аскетическом смысле, видимо, оно, я вам скажу, и определило появление этой мысли как кристалл некий, когда наша страна была названа Святая Русь. И вот вы знаете, если посмотреть на историю Святой Руси, то можно ее нарисовать в таких черных тонах, причем совершенно объективно, не думайте, что ужас придет, скажет, какая святая Русь. Возьмите только княжескую междоусобицу. Один князь со спасом нерукотворным, другой напротив, на смертный бой с какой-нибудь Владимирской иконой Божьей Матери. И бьются насмерть, уничтожая друг друга. Слышите? И те, и другие православные. Жуткую историю можно написать при желании. Немножко желчи только иметь в самом себе. И можно написать. И скажешь, святая? Вы что, шутите? Можно писать эту историю в таких идеальных тонах, что действительно скажешь, что здесь само небо, а не земля. То и другое будет ошибкой. И я хочу вам ответить, почему это ошибка. Дело вот в чем. Вы помните, мы уже много с вами говорили о том, что дух человека определяется той конечной целью, к которой он стремится. При этом он может быть каким угодно даже. Не в том смысле, что это хорошо, чтобы быть каким угодно, а что вот человек может быть даже самым негодным. С точки зрения человеческих суждений он будет даже ужасен. Помните, Достоевский написал Дмитрия Карамазова? Ну что это такое за человек? А посмотрите, что, о чем он говорит, что в душе его в это время было. Как лампадочка горела внутри него. В самих этих мерзостях даже. Да, он чувствовал, стремился, понимал. Чем характеризовалась эта святость нашего человека? Чем она характеризовалась? Тем, что он, независимо от того, каким он был, многие были великие святые, многие были великими грешниками, но самое поразительное, что мы встречаем в нем, это ощущение человеком своего недостоинства перед лицом, перед ликом того Бога, которого он видел перед собою. Помните, как Разин просил Степан Разин прощения перед всем народом? Искренне каялся. Подумайте, он так каялся. Причем уже, так сказать, он ни о какой мысли о том, о помиловании речи не могло быть. Он именно каялся. И сколько было в истории русской людей, которые с внешней стороны поражали своими безобразиями, и с другой стороны вдруг оказывалось, что в душе-то его Бог при этом присутствует. Вот Достоевский в этом отношении, я бы сказал, один из величайших, может быть, писателей, который прекрасно показал это. Прекрасно, что Бог не умирал в душе даже той, которая по человеческим меркам уже оказывалась на самом дне греха. Этим отличался наш человек всю историю. Он всегда чувствовал свое несовершенство, чувствовал свою греховность. Он внутренне смирялся, вы слышите? А если хотите, если обратимся к Евангелию, это и есть самое главное, что делает человека христианином. Разбойник правый только по этой причине вошел в рай. По этой причине был оправдан мытарь по сравнению с фарисеем. Та женщина, которая омыла слезами, и отерла волосами своими ноги Христу. Вы слышите? Вот это чувство, вот это ощущение, переживание, оно присуще было нашей нации. Вы слышите? Нашей нации. как таковой. Это удивительный в этом смысле народ. Кстати, одна из причин, это свойство, одна из причин, которая вызывает лютую ненависть сатанистов в отношении нашего народа. Мне кажется, что ни на один народ не уплескивается столько грязи и ненависти, и неприязни, сколько именно на наш народ. Вот почему мы говорим «Святая Русь». Слышите, почему? Не потому, что было в ней все свято, какая будет ошибка. Совсем нет. Святых было, может быть, так же немного, как и в любой другой православной церкви тех времен. Столько же. Думаю, может, не больше. А вот почему. Почему она приобрела такое исключительное название. Так вот, о каком эсхатоне всегда шла речь в нашей русской литературе, в нашей русской жизни. Это очень важно. И последний момент, касающийся всего понимания эсхатона, друзья мои. Я сегодня именно об этом только хочу сказать. Это то понимание, которое с которым вы сейчас встретитесь. У вас, может быть, глазки на лоб, а может, выше поднимутся. Да, но очень интересное. Протестантских кругах, причем не кругах, даже кругах это слишком мелко сказано, это можно подумать в салонах. Нет, в протестантских церквах речь идет не больше, не меньше о том, что Дух Святой действует всюду в мире. Правильно? Кто возразит? Да, конечно, Бог вездесущ, естественно. Он всюду управляет. Так? Нельзя полагать, что Он действует только в церквах. Он действует, как они выражаются, и в мирских структурах. Поэтому мы должны рассматривать и все обычные действия человеческие, решение именно мирских структур, организаций и союзов, должны рассматривать как выражение действия того же Духа Святого. Все наполнено Духом Святым. Понятно вам? Таким образом, вещи самые гадкие, самые мирские, самые антихристианские покрываются чем? Закрываются покровом действия Духа Святого. Знаете, когда вот послушаешь эти вещи, то невольно вспоминают слова апостола Павла. «И сам сатана может являться во образе ангела светла». Вот эта вот идея сейчас, протестантская идея о присутствии эсхатона, то есть Духа Святого, в церкви, в светских структурах. А знаете, что похоже еще, покрепче еще? Во всех религиях. Вам понятно? Во всех религиях. И вы видите, во что воплощается сейчас эта идея? Помните моление всеобщее в Ассизе, когда были собраны все религии, представители всех религий, в том числе различных языческих религий, шаманские религии? Так? И что там было? Вплоть до того, что это же по благословению Папы Римского закрывали престол этот, и шаманы тут вокруг выделывали свои пляски и действия, потому что это действует Дух Святой. Понятно вам это или нет? Теперь эти собрания все религиозные ежегодно происходят. Теперь они в Фатиме происходят. К сожалению, и наш представитель всегда там присутствует, причем на очень высоком уровне. в этом году, по крайней мере, не хочется мне называть имя. Не хочется. Не на высшем, но на очень высоком уровне. И мы участвуем в этих встречах религиозных. Причем они уже носят какой характер? Это не встреча людей. Здесь мы с кем угодно будем встречаться, независимо от их религиозных воззрений. Пожалуйста. Нет. Это же характер религиозный, то есть молитвенный, носят. Вот это уже совершенно другое. Откуда исходит? Из той же идеи. Дух Святой действует во всех религиях. Эсхатон всюду присутствует. Слышите? В общем, воплощается в реальную жизнь страшная теософская идея о сотериологическом равенстве всех религий. Вам понятно, что такое сотериологическое равенство? То есть равенство всех религий с точки зрения того, что они приведут человека к спасению. Слышите? Что все они приводят человека к спасению, поскольку во всех их действует Дух Святой. На ассамблее в Канберре, в Австралии, одна протестантка там такая была, которая заявила: «Мой отец и мой сын – это Будда и шаманизм, а моя мать – это Дух Святой». Дух Святой, оказывается, это богиня. Вы знаете, о, сколько было рукоплесканий, Боже мой! Значит, Дух Святой – это уже богиня. И она действует во всем мире. Вот так насчет эсхатона. Ну, а насчет эсхатологии поговорим в следующий раз.